Михаил Щукин. Осиновый крест урядника Жигина. Огромен и необъятен сибирский край. Едва ли не десяток губерний вмещает. Среди них Ярская. В одной из ее властей нес службу урядник Жигин. Исправно нес, жену любил, сынишку растил. Но пришла в их дом беда. Заболел и помер сыночек в одночасье, пока отец службу исполнял. А потом и жена куда-то пропала. Жигин, однако, не сдался и решил во что бы то ни стало отыскать любимую Василису. Но, отправившись по наущению старой знакомой на золотой прииск, урядник даже не предполагал, в какой круговорот смертельно опасных событий он попадет. Часть первая. Средь бела дня и темной ночью. 1. И впал бедолага от горького своего положения в безбашенную лихость и неистовое веселье. Орал дурным голосом в полную ширину глотки совершенную несуразицу. «Черви, крести, вини, бубны, шилды-булды, прокурат, шары-бары, растобары, договаривай, комрад! Эх, раз по два раз расподмахивать гораст! Каба чарочку венца на закуску пирожка для потешки девушку! Привет, салфет, вашей милости!» Урядник? Урядник – низший чин в уездной полиции. Илья Григорьевич Жигин потряхивал в руках жесткие замерзшие вожжи, смотрел на заиндевелый зад своего коня и назад не оборачивался. За годы своей беспорочной службы он и не такое слышал, а уж виды видывал всякие. Поэтому и не было у него никакой надобности разглядывать беглого, который сидел за его спиной в легкой кашовке со связанными руками и продолжал орать, распугивая ворон на старых березах. Шустрым, пронырливым, отчаянным до безрассудства оказался каторжный по фамилии Комлев. Мало того, что сбежал с тюремного этапа в самые гиблые никольские морозы и умудрился не замерзнуть, он еще между делом обворовал в уездном городе бакалейный магазин и укрылся в дальней деревне, устроив там себе сладкую жизнь. Договорился с местным крестьянином, сунул ему часть украденных деньжонок и вселился в баню, стоявшую на отшибе, как в царские хоромы, сыт, пьян и нос в табаке. Но разглядели приметливые соседи, что из банной трубы по два раза на день, а иной раз и ночью дым идет. Заподозрили неладное. Доложили старости, а староста уряднику. Пришлось Жигину снаряжаться по всей форме и ехать в дальнюю деревню выслеживать Комлева, успевшего к тому времени сбежать и из бани. Выследил, настиг и для начала без лишних слов сшиб ему рваный трюх с головы одиночным выстрелом из револьвера. Предупредил, не балуй. Комлев оказался понятливым, только и попросил разрешения трюх подобрать. Нахлобучил его на голову и послушно протянул руки. «Вяжи, твоя взяла». На всю эту канитель вместе с дорогой туда и обратно потратил Жигин целых 5 дней. Сегодня шел 6-й, и он торопился поскорее оказаться дома. Тревожился за больного сынишку, захворавшего как раз накануне его отъезда. Будто сглазили мальчонку. Утром бегал, резвился, а под вечер сник. Правда, к ночи уснул и спал тихо, и лоб был не горячий, но отцовское сердце все равно тревожилось. И Жигин все чаще шевелил вожжами конские бока, мохнатые от обильного инея. Волосное село Елбань стояло на длинном сибирском тракте, и тракт этот рассекал его ровно посередине. Людное село, богатое, с двумя церквями, с постоялыми дворами, с торговыми лавками, с трактирами и кабаками, одним словом, бойкое место. Поэтому и хлопот уряднику во всякое время года выпадало выше головы, а начальник его – становой пристав. Становой пристав – полицейское должностное лицо, возглавлявшее стан, полицейско-административный округ из нескольких властей. Вигелянский – нрава был строгого, можно сказать, даже сурового, и за любую промашку немедленно награждал выговором. Впрочем, и на благодарности за ревностную службу тоже не скупился. Не поскупится и сейчас, надеялся Жигин. Отметят за поимку Комлева, который натворил в уезде так много шума. Вот он сидит, голубчик связанный, и продолжает орать свою несуразицу. Пусть покричит. Может, ему так легче смириться со своей незавидной участью. Дорога, между тем, нырнула в неглубокий ложок, поднялась на взгорок, и нарисовались перед глазами, как на картинке, крайние дома Елбани, затянутые сизой морозной дымкой. Скоро Жигин разглядел и свою крышу, которую покрыл собственноручно в прошлом году железом и выкрасил в веселый зеленый цвет. Разглядел и решил, что казенная служба не потерпит большого убытка, если он заглянет сначала домой, хотя бы на минутку, узнает, как там Алешка. Потянул вожжу, направляя коня в исток ближнего переулка. И удивился, что за оказия. Возле ворот его дома густо стояли люди. Ёкнуло сердце от недоброго предчувствия, а когда, подъехав ближе, увидел деревянный крест, прислоненный к стене, оно и вовсе скакнуло к горлу, пресекая дыхание. Бросил Жигин вожжи, коня, беглого каторжника, выскочил из кашовки и побежал, взметывая ногами пухлый еще снег. Люди, стоявшие у ворот, молча расступились, он проскочил мимо, не глядя, лиц не различая, и в распахнутые настежь двери. Запнулся в темных синях, чуть не грохнулся, но устоял, перешагнул порог и замер. В переднем углу на лавке ярко белели свежеостроганные доски маленького гробика, и тоненькая свечка, оплывая, оставляла на гладком дереве изгибистый восковой след, скатываясь к изголовью. «Слава богу, дождались, теперь и похоронить можно!» — раздался бабий голос за спиной Жигина. И остальные бабы стали всхлипывать, а кто-то завыл. Жигин различал слова, слышал женский плач, но смысла происходящего не понимал. Всматривался в неподвижное лицо сынишки, и рука тянулась сама собой, чтобы стереть с детских щечек синюшные пятна. «Время позднее, Илья Григорьевич, на кладбище пора». Снова раздался за спиной голос, теперь мужской. «Мы и так 2 дня тебя дожидались. Пошли». Жигин, не отзываясь, поднял легкий гробик на плечо и тяжело, осторожно двинулся к порогу, успев еще подумать. «А Василиса-то где?» Но оглядываться, искать глазами жену не стал. Миновал темные сени и вышагнул в светлый проем на крыльцо, опушенное на перилах, как ему показалось, черным снегом. 2. Сердобольные соседские бабы вымыли полы в Жигинском доме, прибрали посуду после поминок и тихо ушли, испуганно поглядывая на хозяина, который угрюмо сидел на лавке, повернувшись лицом к окну. Там, за окном, стояла беспросветная ночь, и столь же беспросветной казалась Жигину его жизнь, в одночасье перевернувшаяся с ног на голову. За 6 неполных дней, которые он отсутствовал, в доме его случились события столь пугающие, что он и сейчас не мог до конца в них поверить. По-детски надеялся, что встряхнет головой, сбросит наваждение и увидится ему, услышится, как и раньше. Алешка по дому носится, громко топая крепкими ножками. Василиса возле печи хлопочет, погромыхивает ухватом и сковородником, готовя обед. Он дернулся, встряхнул головой и поднялся с лавки. Желтый свет керосиновой лампы ярко освещал пустой дом, и в нем не слышалось никаких иных звуков, кроме едва различимого потрескивания фитиля. Вспомнилось вдруг, совсем не кстати, как голосил сегодня во все горло каторжный, и Жигину тоже захотелось закричать тем же самым манером, но из памяти выскользнули словечки комлевской несуразицы, и он ударил со всей силой кулаком в распахнутую ладонь. Что он еще мог сделать? От крепкого удара в голове будто прояснилось. И мысли стали не растерянными и суматошными, а четкими и ясными. Все-таки полицейская служба – это не на лавке сидеть и семечки щелкать. Научился держать себя в узде. Взял со стола лампу, вывернул подлиннее фитиль и пошел осматривать комнаты, заглядывая в самые дальние уголки, пытаясь одновременно уяснить, разложить по полочкам все рассказы, услышанные сегодня от соседей, затем соединить их в один и понять, что же все-таки произошло. И вот какая получалась картина. На следующий день после отъезда его Алешке стало совсем худо. Соседи по просьбе Василисы привезли фельдшера, и тот добросовестно просидел над кроваткой до утра, поил мальчонку лекарствами и уверял, что ничего страшного не случится. Алешка и вправду ожил, повеселел, супчику похлебал и даже попросил свою любимую игрушку, деревянного раскрашенного коня, которого отец купил ему прошлым летом. С этим конем в обнимку он и уснул. Василиса, приморившись от суеты и беспокойства, тоже прикорнула рядом с ним ночью, беспрестанно вскакивала, прислушивалась, дышит ли. Алешка спокойно спал. А на рассвете Жигинский дом располосовал дикий крик. Василиса, растопив печь, подбежала в очередной раз к сынишке, а он уже остылый. На крик, как водится, собрались соседи. Поднялся общий бабий вой, и мужики, чтобы не слушать его, ушли строгать доски для гробика и делать крест. Приехал батюшка, отслужил печальный молебен и резонно посоветовал с похоронами не торопиться, а дождаться Илью Григорьевича. Должен ведь отец со своим детем по-христиански проститься. Так и сделали, стали ждать отца. Еще один день прошел, еще одна ночь минула. Утром приковыляли 2 старушонки, чтобы читать поочередно, как наказал батюшка, псалтирь над усопшим младенцем, поднялись на крыльцо и удивились. Двери в дом в такой-то сильный мороз распахнуты настежь, а в самом доме хозяйки не видно. Гробик на прежнем месте, в переднем углу, под иконами, как стоял, так и стоит. А Василиса не отзывается. Старушки по комнатам, по углам, даже в подполье заглянули. Нет нигде. Тогда они на улицу кинулись. Хлев, конюшню, пригон, баню, все оглядели. Пусто. Тут и другие соседи всполошились. Весь околоток поднялся. Но сколько ни звали, сколько ни искали, напрасно. Даже маломальского следочка нигде не отыскали. Будто Василиса на воздухе поднялась и ничего после себя не оставила. Не объявилась она и до нынешнего часа.